христианство утверждает еще одну великую истину, которая исполняет, если хотите, оптимизмом каждого, кто принимает, кто его принимает. Этот оптимизм в чем состоит? Во всех религиях, во всех. Кто спасается? Кто получает все блага от Бога? От Бога. Все блага. Кто? Ну, тот, кто все исполняет так, как положено. Правда же? Ну, это естественно. Что за глупый вопрос, да? А христианство сказало такое, что можно сразу в обморок упасть. Первый в рай вошел бандит. Как вам это нравится? Бандит. Не эти высокие иерархии, там, патриарх, епископы, богословы, книжники, фарисеи, то есть монахи. Не они, бандит. Это что это такое? Как это вам нравится? Но, правда, вошел он не за бандитизм, совсем не за это. Христианство вдруг сказало то, что мы не хотим видеть в нас, в каждом из нас. Ой, дальше только не ругайтесь на меня, пожалуйста. В каждом из нас есть все страсти до единой. Только один человек это видит. Другой не хочет видеть, третий просто не видит. Все. Спасается, оказывается, то есть способен принять Бога в свою душу, если хотите. И Бог готов принять. Кого? Даже не того, кто победил страсти. Это редкие люди. А того, кто искренне хочет, чтобы их у него не было. Кается в этих нарушениях, сознает, что он есть совсем не то, кем он должен быть. Вы слышите? Вот это, мне кажется, самое трудное, что я совсем не то, кем я должен быть. Неужели я хуже других? Кто сознает действительно, что он совсем не то? Вспомните, какие слова произнес этот бандит с правой стороны от Христа распятый. Достойные по делам нашим мы получили. И ты, Господи, помяни меня в твоем царстве. Я дополняю, я там знаю никогда не буду. Я знаю, кто я. Ответ поразительный. Сегодня же будешь со мной в раю. Вы слышите, чем спасается человек? Спасается искренним осознанием того, что он, во-первых, не то, кто он есть. Кстати, это очень непросто. Я вот говорю, все так, все понятно, но все равно я себя чувствую хорошим. Все равно я хорош. Попробуйте заденьте меня. Я вам покажу тогда, где раки зимуют. Если вы мое самолюбие заденете. Вот так самое трудное это дело – увидеть на самом деле себя, что я не могу не притворяться, не лгать, не осуждать, не завидовать, не тщеславиться. Не могу. Я этого не замечаю. Я этого не замечаю. Ну и пусть и все не могут, и я не могу. Ну и что же, особенно я хороший человек. Ну, хорош. Прям хорош. Лучше не придумаешь. Но вот себя люблю. Хорош. Вот именно первое и очень важное – это увидеть, кто я есть на самом деле. И оказывается, человек, который искренне захочет быть человеком, то есть кем, который не будет вот наполнен вот этим всяким срамом, тот человек, который действительно захочет, именно действительно, и постарается жить в этом направлении, и каяться будет так тому, будет открыт вход в это Царство Божие, которое внутри его есть. Вот, оказывается, что говорит христианство. Повторяю еще раз, во всех других религиях вы извольте исполнить. Что? А я сейчас вам пересчитаю. Например, в иудаизме 613 заповедей. Ну-ка, давайте-ка. Мы можем в христианстве перечислить сколько угодно. Но вы слышите, что говорит христианство? Да, мы должны быть такими. Но спасается каждый человек, кто искренне хочет быть таким. Понуждает себя к этому. Кается в том, что он не так делает. Вот кто спасается. Это, опять-таки, я вам скажу, беспрецедентное учение в истории человеческого религиозного сознания. Беспрецедентное. Почему я так подчеркиваю эти вещи? С одной очень простой идеей. Это аргументы. Это только я назвал очень мало. Некоторые аргументы, на самом деле, гораздо больше, которые свидетельствуют, что христианство – это не выдумка человеческая. Никто не мог этого придумать. Никто не мог придумать Христа распятого в качестве Спасителя. Никто никогда не мог придумать такого учения о Троице, которое говорит христианство. Были эти триады семейные. Чепуха просто полная. Ни о спасении, ни о Боге любви, ни о Боге смирения, ни о Боге Троице, ни о Христе распятом, как Боге Спасителе. Нигде никогда этого не было. Что вы? И это что, все придумали люди, да? Эти рыбаки безграмотные, что ли? Какая глупость! Это до чего надо докатиться, чтобы такие вещи утверждать перед лицом таких потрясающих фактов? Итак, христианство – это религия высочайшего оптимизма, я вам скажу. Высочайшего оптимизма. Почему? Первый в рай вошел разбойник. Кающийся разбойник. Дай Бог, чтобы нам прийти к этому состоянию. Прийти к этому осознанию, что мы совсем не те, кем должны быть. И каяться в этих грехах. Перед Богом, перед священником. Если хотите, друг перед другом. Тоже просить прощения. И тогда нам открыто вот то великое будущее, о котором говорит христианство. Ну, хорошо. Теперь, если, может быть, кто-то что-то хочет чем-то поделиться с нашим сообществом, то пожалуйста.
Православие, ислам, иудаизм в России. Веротерпимость губит русскую нацию. Знак вопроса. Ваше отношение к Душенову.
Итак, первое. Неверотерпимость губит русскую нацию, а безразличие к своей вере. Вот что губит русскую нацию. Мы своей веры не знаем. Самое большее, что мы знаем, это как зайти в храм, поставить свечку. Ну, я так утрирую. Мы своей веры не знаем. Мы Евангелие почти не читаем. Мы не читаем совершенно святых отцов. Мы ничего не знаем. Одну внешнюю скорлупу православия только знаем. И больше ничего. А пока мы не знаем православия, как еще иначе? Мы его и не ценим. Мы и не ценим его тогда. Вот в чем беда. Ведь если бы только действительно мы были бы православными по существу, то я вам скажу, никакие секты не могли бы быть у нас здесь. Никакие католики, протестанты и прочие не могли бы. А почему? Знаете почему? Вы знаете, чем победило христианство мир? Язычники говорили: посмотрите, как они любят друг друга. Вот это да! А мне нельзя к вам вступить? Говорят: нет, тебе надо сначала узнать, что такое христианство. Ишь ты как! Вступить! Ты узнаешь, что такое христианство сначала. Посмотри, понравится ли тебе. Тебе понравилось только, как мы любим друг друга, да? Но чтобы так жить, ты должен кое-что знать. Если бы мы были православными христианами, если бы мы действительно любили друг друга, если бы действительно относились справедливо друг к другу, ну что вы, тогда бы все они переходили бы к нам. Слышите? все переходили бы к нам. Все эти представители всевозможных религий. Потому что там, где братство, там, где любовь, где справедливость, где честность, где совесть, Господи, а куда же еще идти, как только не туда? Вот это церковь. А мы что делаем? Родился, бултых, окрестили. Он потом что, я крещен, да? 10-12 лет носит церковь, а потом, а в 13 лет его нет в церкви, а где же он? Он на дискотеке, где же еще? Он же крещенный, он же причащенный. Ничему не... Никакого христианства, никакого научения, никакой жизни. Вот почему это происходит. Есть замечательные слова в Евангелии. Где труп, там соберутся и орлы. Здорово. А в Апокалипсисе другие слова, подобные. Поскольку ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих. Мы безразличны к вере. Безразличны. Нет духа. Вы учтите, что вот этот фон, так называемый, возрождение православия, это внешнее, понимаете? А где изменение духовной жизни? Ведь православие измеряется не количеством монастырей, церквей, если хотите, школ, духовенства, монашества, не количеством же, а уровнем жизни. Христиане стали лучше, стали больше любить друг друга и окружающих. Как относятся к людям представители других религий? Мы говорим, потому что вот они расходят, потому что мы такие терпеливые. Да ничего мы не терпеливые. Не смешивайте терпение и безразличие. Это совсем разные вещи. Терпение, когда я терплю, великодушно отношусь к человеку, учитывая его слабости, его, если хотите, болезни характера, так? Терплю для того, чтобы помочь ему, насколько это возможно, избавиться от этого. Терпение всегда является примером, причем очень высоким нравственным примером, который покоряет людей. Христианство покорило этим людей, а не вовсе этим богословием, которое вы можете прочитать в наших книжках. Вы что думаете, вот эти ученые трактаты о богословии, они, что ли, покорили людей? Древность? Что, там много было образованных людей, что ли? А какие книги? Говорят, там даже книг не печатали. Вот это я точно слыхал. И самолетов даже не было, говорят. Вот. Телевизора тоже не было. Представляете, какие вещи? Так вот чем оно победило-то? Примером искренней жизни. Искренней христианской жизни. И тогда оно распространялось. А теперь идет, особенно на Западе, посмотрите, идет такая подмена христианства, что вы себе представить не можете, что сделали из христианства только. Это какое-то социальное движение, социально-политическое движение, которое только и заботится о чем? О благах земных. О благах земли земных. Одну брошюрку читаю, одна протестантка пишет, когда Христос говорит о Царстве Небесном, то Он говорит вовсе не о небе, а Он говорит о Царстве на земле. О Царстве на земле, где будет справедливость, мир, и там и благополучие. В общем, вот в таком плане. Слышите? Это откуда она берет-то? Христос сказал, мое Царство не от мира сего, только наоборот. Только наоборот. Уже Христос не Бог на Западе. Это просто поразительное явление. Во Франции что-то 80% христиан, из них треть христиан не верит в Христа как Бога. Треть христиан не верит в Евхаристию и так далее. Ну что вы? Идет полное омерщение. Никакого неба нам не нужно. То есть мы духовно кем становимся? Материалистами, а не христианами. И потому, во-первых, мы безразличны даже к своей вере и ничего не можем даже сделать, если бы даже хотели противостоять как-то. Так, во-вторых, по сеньке и шапка, все законодательные акции, вся, если хотите, юридическая система, вся политическая система у нас прямо обусловлена чем? Нашим духовным состоянием. Я думаю, пусть он будет святой, но не я, я-то уж поживу. Пусть все, да, но не я. Забыли один из законов человеческой жизни, который открыт нам действительно в Библии. Это факт, который нельзя забывать. Когда Аврааму явились ангелы и сказали ему, что они пришли уничтожить Содом и Гоморру за эти отвратительные вещи, которые сейчас на щит поднимаются, так? То произошла беседа, очень показательная беседа Авраама с этим, со старшим ангелом. Суть ее в чем? Авраам спрашивал, ну, господин, ну, если в Содоме 50 праведников, неужели ты уничтожишь этот город? Ответ – нет. Ну, если 45? Нет. А 40? Тоже не уничтожу. Дошло до 10. Авраам спрашивает, а если 10 праведников, господин, живы будет этот город или нет? Ответ – да. И прекратил ангел разговор. Оказывается, есть некая мера. Мера духовности народа, которая, знаете ли, как барьер или как плотина, которая вот держит до определенного уровня. Но если поднимется там выше, все сметая затем на своем пути. Мы все время надеемся, не знаю на кого, забываем о самих себе. Любой положительный духовный акт, который заключается в чем? Прежде всего в покаянии, в понуждении себя не делать зла никому и себе. Любой этот положительный акт, оказывается, является мощнейшим элементом, созидающим, духовно созидающим и поддерживающим народ, весь народ. Любого человека, вы слышите? Любого человека. Поэтому от каждого из нас зависит вот жизнь, так сказать, нашего общества. И в частности, состояние православия и отсюда наличие других религий у нас. Приходит к нам естественно. Православие носит очень во многом чисто внешний характер. Чисто внешний, ритуальный характер. Понимаете? Вот в чем беда-то. Кто молится в храме? Кто молится? И о чем молится? Я смеюсь и всегда студентам говорю, профессорам только присутствуют за богослужением, им уже молиться не нужно. Студенты должны подражать профессорам, чтобы быть достойными их. Батюшки служат, им тоже некогда молиться. Народ стоит, мечтает. И все в порядке. А кто же молится? Недаром же рассказывает случай, когда Василия Блаженного спросили, это 16 век, спросили, да, в храме народ много, а в храме полно. Полный храм. Он ответил, всего два человека. Два человека. Одним из которых, видим, был он, ну, еще какой-то нашелся чудак, который тоже молился. Вот так. Остальные все бродили по всему миру. Никто не молится. Вы слышите? Кстати, очень важный вопрос. Второй. О чем молится? И как молится? Скажу сейчас только одно, чтобы не растекаться мыслью по древу. Усиленные молитвенники приходили к состоянию святости. Усиленные молитвенники приходили к сатанинскому состоянию. Как вам это нравится? Оказывается, все зависит от того, как человек молится и о чем. Вот ведь задача-то. Поэтому странно звучат такие призывы: молитесь, молитесь, молитесь. Но я молюсь, чтобы у меня сад вырос. Ну, молюсь, а он почему-то не растет. Спрашиваю духовника, он говорит: а ты что-нибудь делаешь? Я говорю: ну, а зачем же мне делать? Я молюсь. Как молиться? О чем молиться? А не просто молиться. Вот, оказывается, какие вещи-то. Так что не будем удивляться тому, что у нас сейчас такая религиозная обстановка в стране, такой потрясающий плюрализм. Виноваты знаете кто? Я. Я думаю, каждый из нас, если захочет, может тоже сознаться. Мы. Мы виноваты. Где труп, там соберутся и орлы. Душа, ну, у меня производит впечатление, душа, ну, что просто странное впечатление, да. Вот эти жесткие совершенно его категорические многие суждения, эти обличения, в них не чувствуется, я бы сказал, не чувствуется, ну того хотя бы элементика, ну, скажу громкого слова, любви. Вы знаете, можно недостатки обличать ради того, чтобы их искоренять с любовью, а можно со злостью. Если вы какому-нибудь Квазимодо скажете: да чего ж ты безобразный, так? То с христианской точки зрения вы скажете: ложь. Вы слышите? Ложь. Хотя на самом деле он Квазимодо. Но если вы скажете: да чего вы симпатичный человек, вы скажете истину. Что же это такое за логика? Один из законов христианства – нет истины там, где нет любви. Вот так. И когда я человека оскорблю, нанесу ему рану, я ложь скажу, хотя формально это будет 2×2 – 4. Совсем, оказывается, другая здесь категория. Здесь математика не подходит. У Душенова уж у меня впечатление такое, там столько таких вещей, которые, ну, никак не укладываются в рамки вот той идеи, о которой я сейчас сказал.
Алексей Ильич, а что делать человеку, который верит в Бога, но не верит в церкви?
Ему бы надо немножко познакомиться, в какого Бога он верит. В какого Бога верит? Если бы он, конечно, познакомился бы с Богом, который проповедует христианство, христианство проповедует, немножко бы посмотрел, хотя бы прочитал даже Новый Завет, то он увидел интересную картину, что, оказывается, уже апостолы ставили по местам, где они проповедовали, по разным местам, уже ставили пресвитеров, священников, епископов, слышите? Организовывались общины. На этих общинах уже собирались люди, и эти общины были школами настоящими, на которых люди говорили вот так, вот вместе собирались, вы слышите, собирались, говорили о своем исповедании веры, о понимании этой веры, обсуждали. Собирались и причащались, опять-таки, все вместе. Это что такое? Разве это не храм? Разве это не церковь? Вот оно, церковь. Вы слышите? Это и есть церковь. Это в самом Евангелии, в самом Новом Завете. Поэтому, если он верит и хочет верить в Бога христианского, надо тогда взять и прочитать, правда же? Ну, иначе как же? Христианство на чем стоит? Вот Новый Завет. Пожалуйста, давайте посмотрим, к чему он призывает. А оказывается, нет христианства и нет Бога для того человека. Я говорю, христианского Бога, скажу так, такую фразу. Тот, кто не следует тому, что открыто нам в самом первоначальном, основополагающем источнике христианской веры. Вот так.
Вопрос. Мне попались диски различных православных музыкальных дружин, которые благословлены церковью. О словах я не говорю, а вот музыка, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Так Также есть примеры музыки и в роке, и других направлениях, которые вызывают самые высокие чувства, не неся явного религиозного подтекста. Ваш комментарий. Спасибо вам.
Во-первых, что такое благословлены церковью? Вот это я до сих пор не могу еще понять. Кем? Ну, там написано, например, «я благословил», нет? То есть, если было так написано, вот тогда все в порядке. Ну, что такое церковь? Ну, вы же понимаете, ну что, какой-нибудь батюшка благословил, да? Или какой-нибудь, даже если хотите, епископ? Это личное мнение просто данного представителя церкви. Но никак не смешивайте. Это совсем не означает церковь. Кем бы ни был этот представитель церкви, это еще не значит, слышите? Это не значит, что благословила церковь. Я вам приведу пример, не называя имен, когда я показываю одну книжку одному высокопревосокопреосвященнейшему, на которой написано его благословение на ужасную книжку. Ужасные. Такие вещи там, жуть. Так? Он отвечает: я никогда не благословлял этого. Вы слышите? Слышите? Никогда не благословлял даже. А написали себе спокойно. Но даже если бы это было на самом деле, это совсем не значит, что это благословлено церковью. Совсем не значит. Пожалуйста, не смешивайте это. Ни одно лицо само по себе не может быть отождествлено со всей церковью. Вы знаете, сколько заблуждалось? Кто хоть немножко соприкасался с историей церкви, прекрасно. Папа Гонорий, папа Римский, в древние времена был отлучен от церкви. Римский, который был, так сказать, ну, первым среди патриархов. Патриарх Несторий был отлучен церковью. Вы слышите, даже привожу кого? Пап, патриархов, не говорю им епископов, пресвитера, то есть священников, монахов, кто угодно мог ошибаться, заблуждаться и становиться даже в противлении всей церкви. Поэтому, пожалуйста, да, не говорите так, что благословлено что-то церковью. Вот. Это первое. Второе, что я вам хочу сказать, что действительно, подчас классическая музыка, некоторые вещи, они таковы, вот даже в консерватории можно сидеть, и они прям невольно помогают молиться. Кстати, замечательный критерий. Именно критерий. Один из очень духовно опытных людей говорил мне сам, что критерием, ну, хорошести, что ли, песнопения, богослужебного даже песнопения, вы слышите какого? Не светской музыки даже, а песнопения богослужебного в церкви помогает молиться или, напротив, отвлекает и разрушает. И верно. Есть то, что помогает душе, настраивает на этот лад. Есть, что рассеивает буквально. Так что я вполне верю, что, конечно, есть музыка не церковная, в смысле не исполняющаяся в церкви, но, может быть, очень хорошая музыка, приятная музыка, которая нисколько не раздражает, не расстраивает человека, а иногда просто даже помогает. Даже при этой музыке можно даже, знаете, сказать краткую молитву, которую, кстати, должны всегда и все, кто хочет быть христианином. Слышите, какую вещь я говорю? Всегда и все, кто хочет быть православным христианином, должен как можно чаще произносить в себе: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Кратко. Как можно чаще. Мы даже и не молимся. Вот беда-то. Ну вот критерием, одним из таких очевидных критериев является помощь или наоборот произнесение, если хотите, в этой хотя бы молитве, как и в других молитвах. Вот так.
Какую меру измерить качество искусства? композитор или художник со своей колокольни могут быть настроены на созидание, а в результате получается Пикассо или тяжелый рок?
Знаете, мы касаемся той области, в которой не может быть никаких формальных критериев. Иногда бывает достаточно формальных критериев. Да, когда мы касаемся музыки, здесь едва ли таковые могут быть. Но, тем не менее, я думаю, что человек, который хочет устроить свою жизнь в соответствии с Евангелием, я очень обращаю ваше внимание, кстати, что, к сожалению, существует большая разница между евангельской нравственностью и так называемой общечеловеческой. Вы слышите? Существует, к сожалению, большая разница. Потому что в понятие евангельской нравственности входит вот тот духовный компонент или элемент, хотите, который касается содержания моей души, не просто нравственности вот этой поверхностной, а касается моей души, что из нее у меня исходит, зависть или доброжелательство, гордыня или, напротив, уважение к каждому человеку. Понимаете, это духовный компонент. Вот чем отличается христианская нравственность от так называемой общечеловеческой. Потому что общечеловеческую нравственность может исповедовать и атеист, и представитель любого религиозного там направления и так далее. Так вот, если человек действительно задается этим вопросом, как бы мое творчество не стало губительным для окружающих, не заблуждаюсь ли я, то я вам скажу, что если он начнет, постарается жить по Евангелию, он очень скоро увидит и будет дальше все больше видеть и все глубже видеть, что, какой характер носит его музыка. Очень скоро. Я вот довольно часто привожу пример, как в Америке однажды там ночью повели нас, молодежь развлекается. Я открыл одну дверь, а там этот тяжелый рок, там световые эффекты, эти дикая музыка. Я ее захлопнул, дверь со всей силы, и сказал: кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Они очень смеялись, то же самое. Но действительно, тут же ничего не надо, никаких-то высоких критериев материи, все достаточно. Когда там уже не человеческая атмосфера, а как демоническая. А, кстати, вы знаете, что слово «рок» – это из негритянского сленга, и слово это носит неприличный смысл. Все, больше ничего не скажу. Понятно? А мы все рок, рок, рок. Это хороший рок. Но если хороший... Если хороший, переименуйте его. Нет, переименуйте же. Особенно не обращайтесь к звездам. К звездам. За вами же идут люди. Зачем вы говорите рок? Если вы хотите действительно людей созидать, а не разрушать, придумайте другое название. Неужели нельзя? Можно. Конечно, можно. Зачем так вцепились в этот рок? Ведь человеческий язык дан для чего? Для развлечения понятий, а не смешения их. Если мы будем Белиаром называть и Христа, и Сатану, интересно, кто нас будет понимать, любопытно. Если мы добро и зло будем называть одним и тем же именем, что проку тогда будет от нашей жизни? Звезды, я обращаюсь к вам, дайте другое название вашей той музыки, которой вы считаете, что она созидает человека, приносит благо человеку, открывает красоту человеку, назовите иначе, и будет вам благодарность за это.
Алексей Ильич, что вы думаете об очень модном и повальном увлечении эзотерикой и об основной идее эзотерики о том, что мысль материальна, и можно мыслями материализовать все, что нужно?
Ну, что я думаю? Есть такое изречение. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Что мы ищем? Раскрытие тайн. Как только сказать слово «тайны», все, мы туда прям вонзили свой нос и ищем, что там. Я иду по деревенской улице, гонит стадо коров. Ветер. И с изумлением, что я обнаружил. Потрясающая вещь. Я был поражен. Коровы закрывают глаза. Вот это да! А я подумал, а мы-то люди. Чем больше гадости, чем шире глаза. Что там? Там уже дьявол даже. Ой, посмотреть бы на него. Мы ищем не смысла жизни и не истины, а развлекаемся, ищем, что там интересненького, что там за тайны скрыты. Это поразительное безумство, другого слова не скажешь. Это все равно, что, знаете, он туда на гору ходил из стада, и потом начали рождаться телята с двумя головами. Ой, как интересно, давай пойдем туда. А там, оказывается, радиация повышенная. Люди, которые если интересуются действительно истинной и смыслом жизни, прежде всего, если говорить у нас в России, должны узнать, что такое православие. Религию отцов, религию множества великих и величайших людей нашей страны, нашего народа. Прежде всего я должен узнать, что это такое. А уже потом лезть во всякого рода эзотерику, во всякие гадания, всякие глупости просто, я бы сказал так, перевоплощение и так далее. Особенно перевоплощение. Я вот, например, жду, когда стану крокодилом, вот тогда уж я займусь спасением как следует. Пока человек-то я никак не могу, да. Вот так. Эзотерика нас. Это как дети, вы слышите? Дети. Что там? Дали игрушку ребенка, там она пищит нажать. Он сразу давай ломать. Разломал, а потом что? А ничего. В Евангелии очень хорошие слова. Тот, кто перелезает через забор, а не входит дверями, тот вор и разбойник. Ну, это правильно, мы все знаем это. Что делают с вором и разбойником? Это сейчас-то у нас все нужно по головке гладить, все отменяется, так? Ну и то тоже многих судят. А раньше очень просто расправлялись. Вор предупредили, продолжает. Ну хорошо, не со святыми упокой. И все в порядке. В духовном плане попытка проникнуть в тот мир через забор – это катастрофа для человека. Вы знаете, что спириты очень многие сходят, в конечном счете, с ума. Да. Многие становятся бесноватыми просто. Психика повреждается. Это как правило. Эзотерика – это попытка проникнуть в тот мир незаконным путем. Есть законный путь познания того мира. Есть законный путь. А это беззаконный. Какой законный путь? Законный путь следующий. Только через очищение своей души от всех страстей, слышите, прежде всего, только через богоуподобление, только через приобщение, духовное приобщение к Богу, самому Богу, а не никому-нибудь и ничему-нибудь, так? Человек входит в тот мир законным путем. Тогда перед ним открывается, если хотите, тайны того мира. Вот, оказывается, какой есть путь. Человек, достигший определенного духовного созревания, начинает видеть, как пишет один из святых, что ниже себя существо вот этих низших тварей, что равно себе души других людей. Вы слышите? Души. То есть состояние. Не душу видеть, какая она, а состояние души. И душу видеть, и состояние. И что выше его, то есть духовный мир как таковой, законный путь. Тогда это, на этом пути, это безвредно для человека. В противном случае он входит в общение, об этом предупреждает. Масса святых предупреждает, что в противном случае человек входит в общение с дьяволом, ну, с бесами. И это для человека, как правило, кончается очень плачевно. Нельзя через забор перелезать. Законным путем надо входить, чтобы хозяин открыл мне дверь в тот мир. И этот хозяин, Христос, вот, оказывается, каков путь. Поэтому эзотерика, увлечение ею, это гибель для человека. И чем обусловлено это главное? Подумайте, чем? Какой мелкой страстью? Любопытством. Любопытство, что там? Ну, погадай на кофейной гуще и узнаю, что там.
Вы говорили совершенно такую замечательную вещь по поводу того, что сейчас происходит с христианством на Западе, в частности, в Америке. Ведь это же процесс ливневый, и продолжается он не год, не два, и даже не 100 лет. Я имею в виду сейчас такие явления, как корректории ранней Библии, да, Константин, Константинополь, последующие изменения священных текстов в угоду всевозможным правителям, политикам. Как я, человек, живущий, в общем, ну, как и большинство здесь, наверное, надежды, да, на то, что я могу стать лучше, во всех смыслах этого слова, как я могу доверять тем текстам, о которых сегодня так много говорилось, если они десятки раз переведены, если они десятки раз изменены, почему апокрифы? Почему я не могу прочесть Евангелие от Андрея Кривозванного?
Представьте, что у нас зал приема. Прекрасный стол. Вина, яства, даже соловьиные язычки на столе, представляете? Выше. Как помните, это Петроний только на десерт подавал императору. Так? Представьте себе, все, мы званные гости. Так? Ну что ж, неплохо на такой прием попасть, интересно. Я хожу, сука, бутылочка, вино, что это такое? Меня толкает друг, слушай, не пей. Я говорю, почему? Отравлено. Отравлено? О, я знаю, раньше это очень ловко делали. Приглашали на пиры и отравляли своих конкурентов и врагов и так далее. Не пей. Что ж мне делать? Подхожу, тут разные грибочки. Не ешь, отравлю. Это нельзя их есть. Я вот не знаю, умный или дурак. Если умный, то я скажу, Господи, тут что полно вина всякого. Что мне обязательно это вино-то пить? Да полно тут и грибочки, и все что угодно еще есть. Да ешь что-то здоровье. А меня так и тянет все-таки попробовать это вино и эти грибочки. Вот примерно такая ситуация, в которой мы находимся. Когда мы говорим об апокрифах, то речь о чем идет? О том, что это лже-евангелие. Лже-евангелие. Это не Евангелие, это не передача благовестия Христа. Чем характеризуется канонический Евангелие? Почему этот процесс шел? Он только уже, так сказать, в конце второго там, века сформировался окончательно. Были вот эти претензии на Евангелие. Увидели. Увидели, причем не просто так, рассуждая, а проверили через канву последовательности принятия Евангелия. То есть, первая ступень. Апостолы, которые точно могли сказать, это действительно Христос так говорил или нет? Его учение или нет? Они сказали своим ученикам и предупреждали их. Те то же самое. Поэтому, когда стали объединять в одно, то, что мы сейчас находим в одном переплете, Новый Завет, так? Вот то, оказывается, вот каким образом это произошло. Это Евангелие от Фомы, голубчик, сказали. Это не вовсе не Евангелие от Фомы. Не ошибись, не прими это сочинительство, эту фантазию за Евангелие. Как и фантазии. Ну, например, читаю. Оказывается, Иуда и Иисус жили на одной улице. Были мальчишками напротив, там дома были. И делали голубков из глины лепили. Но представьте себе, Иисус этих голубков сделал из глины, сказал «фу», и они полетели. Иуда тоже сделал «фу», а они с места рассыпались. И с тех пор эта злоба охватила Иуду. Да, и он предал Христа, ну, как вам это нравится. Достаточно одного этого эпизода, чтобы сразу понять, что такое неканонические Евангелия. Потому что это касается не только уже стороны, ну, я бы сказал, описания фактов каких-нибудь, а это касается затем других, серьезнейших вещей, касающих духовной жизни человека, его ориентиров. Вот почему решительно сказали «нет». Никакого апокалипсиса Петра нет. Никакого Евангелия от Фомы нет. Ложь. Не пейте это вино. И не думайте, когда вам говорят его не пить, что здесь стесняют вашу свободу или что вы здесь не имеете права. Право есть, пожалуйста. Только потом не пеняйте. Вас предупредили. Не пейте его. Вот и все. Вот в чем дело. Поэтому здесь не нарушается никакой ни свободы, ни права человека. А вот в чем причина. Вот что такое, если хотите, апокрифы. Сказочки, где действующими фигурами являются Иисус и другие люди. Избавьте нас от сказочек. Мы касаемся настолько серьезной вещи, как жизнь человека. И если я вместо истинного направления побегу за сказочками, то да избавит меня Бог. Что со мной будет? Вот в чем причина. Такого отношения. Отношение церкви к этим вещам. Да, это хорошо, что вы спросили. Это очень важно, да. А и насчет теперь другого, что переводов. Верно. Кошмарная вещь, что происходит сейчас. У нас вот нет этих еще переводов. Мы живем еще текстами, которые были ранее переведены, и славянский. Кстати, славянский перевод с греческого – это просто, ну, просто почти слово в слово, что называется. Кто хочет изучить древнегреческий язык, возьмите славянский и древнегреческие тексты. Вы довольно скоро уже освоите очень многое. Так и русский перевод был сделан. На Западе непрерывно делаются эти переводы. Причем какие, вы бы только посмотрели, какое искажение там. Там уже делаются не переводы, а пересказы под флагом того, что сделать более доступным это современному читающему человеку. Искажение, причем искажение серьезнейшего плана. Вот в плане хотя бы вот теперь этой голубой тематики, вы знаете, что творится. Как там исказили апостола Павла. Мне не хочется уже даже говорить. Там просто точно наоборот. Сказали точно наоборот. Вы можете себе представить? И что? Вы подумайте только. У нас, если дети наши будут читать, они будут читать то Евангелие, которое читали мы. Которое читали, может быть, и наши отцы. Так читали. Там что? Там нет. Там будет не это. Там дети будут изучать новейший перевод, пожалуйста, самый лучший на свете. Новейший. Будут читать, а вот, оказывается, как. Ну, понятно, все, вот оно как что хорошо. Вы слышите, какая беда. Поэтому западные люди сейчас находятся в критической ситуации. Впрочем, уже не сейчас, уже давно, но сейчас особенно в связи с развитием этой переводческой деятельности, сейчас христианство извращается как еще никогда в истории. Потому что печатно идет продукция. Заполняется интернет этими переводами. Люди уже читают не Евангелие, а, если хотите, антиевангелие уже читают. И на этом строится их жизнь. Я вам скажу, это действительно беда. Это действительно антихрист уже прям вступает в эту эпоху вступает, да, решительно, грубо, если хотите, и бессовестно.
У меня такой чисто девичий вопрос к вам относительно вашей идеи вот о чаше любви. Вы говорите в лекциях о том, что каждому человеку дается своя чаша любви, и вот не дай вам Бог расплескать ее по капле. Вот вы это говорите. Ну, а в принципе, она восполнима, вот эта чаша, если, допустим, там несколько капель уже не хватает, да? Я думаю, многие меня подтвердят. И ну и что вы думаете по поводу современных нравов свободных?
Каждым грехом мы раним себя. Это, так сказать, естественно и понятно. Грех в том и состоит, грех, что человек наносит себе рану. Не в том, что я Бога оскорбляю, а в том, что я раню себя. Когда мне говорят, ешь, но не объедайся. Ну как это не объедайся? Что за чушь такая? Потом через какое-то время говорят, у вас что-то поджелудочное там начинает хромать. Там желудок что-то, там печенка, там селезенка. Ну, неважно. Одним словом, понятно, что такое грех. Он наносит определенный ущерб организму. И это касается как тела, так и души. Поэтому мы не знаем меры своей души и меру той раны, которую мы наносим себе тем или иным грехом. Мы не знаем. Мы, к сожалению, не видим своей души. Но Бог, прямо скажу, по своей любви предупреждает просто нас. Смотрите, берегитесь, не делайте этого. Вот. Да, восполнимы, но, видимо, уже не до конца. Но уже не до конца. Мы отнимаем уже часть, я бы сказал, счастья от своей души. Отнимаем. Это надо просто знать. И чем больше мы отнимаем, тем меньше остается. Можно дойти до такого состояния, которое прямо говорит, опустошенные. Сходятся друг с другом, любви нет, а есть так, отношения. Так, внешнее что-то такое, симпатия или что-то, любви нет. Приходилось встречаться, ну это вот в артистическом мире раньше это чаще было, сейчас, может быть, и не только. Хочет любить. Хочет, люби, полюби. Не получать, любви нет. Кажется, нравится все, а любви нет. Вот беда-то. Оказывается, самое тяжелое, что происходит в этом плане здесь, что убивается вот эта любовь, именно убивается. Вот что интересно. То есть то, к чему, кажется, человек и стремится, у него это поражается. В какой степени уже человек сам ощутит, но это просто надо знать. Это очень важно знать. Зачем у себя отнимать счастье? Не говорят нам. Вот эти психологи, психотерапевты, психоаналитики должны бы сказать бы нам, не отнимайте у себя счастье, берегитесь до брака. Вы увидите, вы у себя отнимаете счастье всяким добрачным сожительством. Вот. Не приносите, а отнимаете. Вот только и всего. А уж в какой степени это восполняется? Да. Видимо, отчасти, если человек, я бы сказал так, ну, согрешив, все-таки потом покается и начинает вести образ жизни правильный, то я думаю, что в большой степени восполнение происходит. Да. Но только при том условии, когда есть активное обращение человека к процессу исцеления своей души. Именно процесс. Этот процесс заключается в чем? В искреннем раскаянии. И в искреннем желании отныне вести жизнь правильную, тогда да, тогда может в очень большой степени произойти восполнение этой чаши. Вот так.